У нас сегодня Бхагавад-гита по плану.
Открытие фестиваля по плану.
Подальше в лес специально ехали, чтобы читать Бхагавад-гиту. В городе трудно.
Умные такие, да, ужасные. Здесь нормально.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Это лес на Мишаране или Вриндаван? Что вы
здесь?
Это Ямуна у вас тут? Это Курукшетра поле? Тут была битва, по-моему. Колесницы боевые. Какой стих? Какой стих будем читать, посоветовать что-нибудь?
9.30.
Кришна. Что, маты же? 15.15? Ну ты же всегда этот стих заказываешь.
Ладно.
Шримад Бхагавад-гита, как она есть, была 15-я. Текст 15-й. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читали уже?
Да.
Говорит, нет, эти говорят, да. Я не помню, что это такое. Читали или нет? Харе Кришна. Еще читаем санскрит. Только запоминайте, что мы читаем. Я не помню, со мной понятно. Йога высшей личности, Пурушоттама йога. Сарвасья чахам хридица невидишто матасам ретиргьянам апоганам ча. Видашча сарварь ахам эва видео. Веданта крит ведавит эва чахам. Сарвасья, каждого живого существа, ча, также, агам, я, хриди, сердце, санивишта, вошедший, мата, от меня, смрити, память, гьянам, знание, апоханам, завение, ча, и ведай, ведами, ча, также, сарвай, всеми, ахам, я, эва, безусловно, ведья, то, что следует познавать, веданта крит, составители веданты, ведавид, знаток вед, эва, безусловно, ча, и агам, я. Перевод стиха. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. И именно Он побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь. Но благодаря указанию Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делал в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимые для этого знания и память, позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Брахману, Верховной Личности Бога и Параматме в сердце каждого, но и в образе Вед. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. Веды дают нам знания Верховной Личности Бога Кришне, и сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта-сутры. Прокомментировав Веданта-сутру Шримад-Бхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл. Верховный Господь настолько всеобъемлющ, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и сам же переваривает ее, наблюдает за их деятельностью, дает им знания в форме вед, а также приходит как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать Бхагавад-гиту. Все это делает Господа всеблагим и всемилостивым, поэтому все обусловленные души должны поклоняться Ему. Атах правишта шаста джананам. Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать снова, побуждаемое Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Более того, ведомо Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь веды, которые дает сам Господь. Того, кто действительно стремится овладеть знанием вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Почему Он дает живым существам ведическое знание? Потому что каждому живому существу нужно постичь Кришну. Это подтверждают сами веды. Йосао Сарвар Видар Гиате. Все ведические писания, начиная с четырех вед и кончая Веданта Сутрой, Упанишадами и Пуранами, прославляют величие Верховного Господа. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа сможет вернуться к Нему. Таким образом, цель вед — постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. Веданта Сутра подтверждает это в следующем афоризме: «Тату саман 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 вият, саман ваят». На пути к совершенству человек проходит три этапа. Изучая веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу. И в конце концов он достигает высшей цели Верховной Личности Бога. В этом стихе ясно определены предназначения вед, метод постижения ведического знания и конечная цель вед. Сарвасья чагам хриди санивишто матах смритир гьянам апоханам ча. Видаща сарвар ахам эва видео. Веданта крит ведавит эва чагам. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание, забвение. Цель всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Пурушоттама йога, йога высшей личности, 15 глава, 15 текст. Бхагавад-гита, как она есть. О, Магьяна Тимиран Дасья, Геннаджина Шалака, я Чакшур Нидам, я Ната Смаши, Жравен Маха. Хари Кришна. Итак, здесь очень важный комментарий Шрилы Прабхупады. Стих сложный. Здесь описывается Кришна в образе вед, как он проявляет себя в этом мире. Составитель веданты, знаток вед и цель вед. Три момента. Только одно живое существо совершенно — Верховный Господь. Никто не может быть равным Ему. Или более велик, чем Он. Совершенство — это Бог, называется, другими словами. Это синоним совершенства. Совершенство — это Бог. Мы не можем быть совершенными. Мы всегда имеем какие-то недостатки, потому что наша природа ограничена. Мы частицы этого духа. Есть различия. Хотя качественно мы такие же, как и Бог. У нас тоже есть знания. Мы тоже можем излагать какую-то истину. Мы тоже можем иметь какую-то личную цель жизни. Но эта цель, это знание, оно может быть не связано с Богом. И тогда мы видим, оно несовершенно. Почему? Источник страдания в этом заключается. Несовершенство означает страдание. Кришна никогда не страдает. Нет таких понятий, как рождение, смерть, старость, болезни, жажда, голод, скорбь, иллюзия. У него духовное тело. То есть духовное тело, значит, совершенное ли, безграничное бытие. Нет границ, не ограничен ничем. Совершенство мы не можем ограничивать. То есть наше представление о совершенстве, оно иное. Оно иллюзорное. Прабхупада говорит, мы даже не стремимся стать совершенными. В этом смысле слова. Под совершенством понимается, что мы просто принимаем слова совершенного. Наставления совершенного. Таким образом, наша деятельность становится совершенной, хотя сами мы несовершенны. Мы всегда будем несовершенны. Когда Прабхупада разговаривал с этим ученым, он сказал ему, вы несовершенны, ваши чувства несовершенны, ум несовершенен. Как вы можете излагать совершенную науку? Как вы можете опираться на собственную науку несовершенную? На что ученый ответил Прабхупаде, но вы тоже несовершенны. Прабхупада сказал, я этого не отрицаю, я это уже говорил, что я тоже несовершенный. Но я принимаю наставление Бхагавад-гиты, принимаю совершенное наставление, а вы нет. Значит, я лучше вас. Мы оба несовершенны. Но один принимает совершенное наставление, другой не принимает совершенное наставление. В этом лишь разница. Итак, если человек полагается на свое знание, на свое мнение, на свое понимание, он не может быть совершенным. Но как только он принимает наставление сверху, его жизнь становится совершенной в ту же секунду. Пропадает еще один пример. То есть нам не обязательно становиться совершенными, он говорит. Но важно научиться принимать наставление совершенства. Попытайтесь понять момент. Очень важный момент. Потому что многие преданные пытаются достичь совершенства какого-то независимого. Это невозможно. Не в этом совершенстве. Мы не можем такими же быть независимыми, как Бог. Мы всегда чем-то ограничены какими-то законами. Находимся под контролем. Но Прабхупада дает хороший пример. Есть два электрика. Это очень ясный пример. Прекрасный пример. Один электрик, он мастер. Он знает все необходимое, чтобы провести электропроводку и добиться результата. Чтобы энергия была. Чтобы был постоянный источник энергии. Это работа электрика. Другой подмастерье, он не знает этой науки. Но он готов просто выполнять указания. Мастер сидит на одном месте. И просто говорит подмастерью, эту фазу веди в эту сторону, а эту в эту. Здесь трансформатор, здесь нужно соединять так, здесь делать так. Он просто говорит. А подмастерье просто действует, даже не понимая всего, что говорит мастер еще. И результат точно такой же, как если бы это делал сам мастер. В чем разница? Вот он пример совершенства. Человеческого совершенства. Мы маленькие, наше знание ограничено. Но рядом с Кришной мы знаем все, он говорит. Почему мы знаем все? Потому что мы знаем, что мы маленькие. То есть правильное конституциональное положение сговорится. Прабхупада говорит, самбанда, абхидея, прайоджана. Три этапа постижения существует знания. И самбанда это самое важное, первый шаг. Мы должны знать, кто я и кто Бог. Бог безграничный, большой, а я очень маленький. Я его частичка, я его слуга, и выполняющий наставление сверху. В этом мое совершенство, что я принимаю Бога. В этом случае, если преданный так же хорош, как сам Бог, нет разницы в совершенстве. Бог присутствует в ваших поступках, в ваших словах. В чем разница? Но разница в том, что вы думаете, что вы маленький, несовершенный. А он думает о другом. А он безграничный. Он дает возможность поддержать все эти маленькие частицы, наделяя их абсолютно безграничными возможностями, согласно их желаниям. То есть он поддерживающий остальные те, кого нужно поддерживать. Один только поддерживающий существует. И вот в этом секрет совершенства, Прабхупада объясняет. Что просто мы слушаем духовного учителя, слушаем слова Кришны из Бхагавад-гиты, и это совершенная позиция. И передаем их в том же самом виде. Если Кришна говорит... Агам сарвасья прабаво. Мы говорим, Кришна источник всех материальных миров. Итак, Кришна говорит, предайся мне, Арджун. Ман, мана, бава, ман, бхакто. И мы постоянно, надо предаться Кришне. Вывод всех знаний, постичь Бога, прийти к Богу. Все ведические писания для этого предназначены. Бхагавад-гита предназначена только для одной цели, чтобы мы предались Кришне. Все живые существа, вы частично. Если мы принимаем это наставление и передаем дальше, наша жизнь совершенна. Это все, что требуется. При этом, чем больше мы заняты в этом процессе передачи знания, тем больше осознаем свою зависимость от Кришны и свое личное несовершенство. Сочетается две вещи. Совершенство и несовершенство. Итак, несовершенное живое существо, маленькое живое существо, на самом деле оно совершенно в связи с Богом. Он пурнамадах пурнамадам. То есть полнота существует, полное целое. Любая деятельность начинается со слога «Ом». Все, что начинаете делать, начинается со слога «Ом». Сознавая полное целое, действуйте. И действуйте, не осознавая Бога. Итак, эта полнота существует, и есть так много отделенных частей от этой полноты, наделенных также полнотой. В чем заключается эта полнота? В том, что все это связано с полным целым. Это сознание Кришны называется. Полноценное существование. Так, первое, человек должен понять, кто такой Бог, кто он. Второй этап. При помощи практики Абхидеи человек может приблизиться к Богу. Сначала узнать, Бог безграничный, Бог велик, я маленький. Это даст возможность принимать наставления сверху. И действовать совершенным образом. Поступки, совершенные поступки называются садана бхакти. То есть он уже действует как бхакта, как совершенное существо. Садана, совершая усилия, он еще не имеет этой природы, он еще материалистичен, но при помощи усилий, саданы, он может совершать бхакти. Бхакти – это то деятельность, которая совершается на Вайкунтха. Он может практиковать здесь, это делает. И эта деятельность приблизит его к Богу непосредственно. Сначала мы знаем из Бхагавад-гиты, что Кришна такой великий, а живое существо – его частичка. При помощи практики мы подходим к нему близко. Мы видим это собственными глазами. Какой же великий Кришна, как удивительно. Это правда, что Прабхупад сказал. Ему нужно поклоняться на самом деле. Ему нужно воспевать в песнях. Всегда должны греметь фанфары, когда мы видим и думаем о Кришне. Это величайшая личность, Пурушоттама. Пурушоттама йога. Пуруша Уттама. Уттама над всеми, выше всех живых существ. Пурушоттама. Так, думая о нем таким образом, и совершая практику бхакти-йоги, мы чувствуем, что наша жизнь приближается к нему, наша духовная суть пробуждается для служения ему. Это естественный порыв появляется, желание такой великой личности во всех отношениях совершать служение, радость. И все заканчивается тем, что человек обретает любовь к Богу. Цель всех лет. Человек, постигая Кришну, обладает полным знанием. Пока находится в процессе преданного служения. Как только живое существо отказывается от преданного служения, оно забывает Кришну. Оно теряет контакт с Кришной. Как бы остывает это железо, вынутое из огня. Становится просто железом. Обычным чем-то. Как искра, отдаляющаяся от огня, она просто теряет свои качества огня. И просто кусочек пепла серого. Но приближаясь к огню, снова вспыхивает, что живое существо вечно, неуничтожимо, никто не может убить вечную душу. И можно восстановить это положение из нитя, бата, нитя, ситха перейти. И при помощи изучения вед. Веды – это сам Кришна. Прабхупада говорит, посмотрите, он дает нам знания. Он дает нам целый мир, дает нам пищу каждый день. И он же ее переваривает, как огонь пищеварения. Он все дает нам. Это что означает, он говорит в комментарии, что он всемилостив. Это все возможности наслаждаться жизнью, как мы хотим. И плюс ко всему, еще и ждет нас обратно домой к Богу. Наслаждайтесь здесь, живите праведно и возвращайтесь ко мне. Духовный мир. И на этом пути, агам, твам, сварапа, пепсю, я тебя защищу от всех ошибок. Ты совершишь много ошибок, ты же несовершенный. А я сам тебя защищу, Кришна. Ничего не бойся, машу чага. Можешь не бояться на этом пути. Никаких потерь не бывает. Прабхупада говорит, а разве он не всемилостивый? Разве не нужно ему поклониться? Разве не нужно его благодарить? Разве не нужно говорить о его хороших качествах? Это называется практика, то, что мы сейчас делаем. Мы еще не видим, что он настолько всемилостивый. Мне кажется, он настолько всемилостивый. Денег все еще мало. Кризис не кончился. Милость не полная еще. Есть в чем упрекнуть, конечно же, Кришну в нашей жизни. Нам всегда будет казаться, что он недостаточно милостивый. Конечно, милостивый по определению. Но по факту спорный вопрос. Это можно обсуждать. Почему Кришна так? Почему Кришна так сделал и так сделал? Почему он у меня деньги забрал? Почему жену не дал такую, как я хотел? А ту, которую хотел, вот не дал, он дал другому. И так есть в чем крикнуть Кришну, на самом деле. Но на самом деле Кришна абсолютно не имеет никакого отношения к нашей деятельности. Почему при этом так думаешь, что все это Кришна сделал? Сарва карана каранам, Господь Брама говорит, он отдаленная причина всех причин. Причина всех причин. Не ищите его как причину в нашей непосредственной жизни материальной. Это могут сделать только парамахамсы. Увидеть Кришну прямо сейчас перед собой. Прямо за обедом, пока принимают просад. Прямо здесь на поляне не могут видеть, что Кришна тоже здесь присутствует. Вот как он присутствует, увидеть только парамахамсы. А для нас, говорит Господь Брама, сарва карана каранам, самая отдаленная причина, самая первая, независимо ни от чего. Не сравнить его здесь ни с чем. Ни ргуна, не сравнить ни с чем. Он ни на что не похож. Нет его. Как вы думаете в таком виде? То есть пока ум не очищен, пока не обрели духовное сознание, мы не можем думать о Кришне. А что же нам делать? Даже думать о Кришне мы не можем. Мы придумаем что-то другое, не Кришну. А нужно просто повторять слова Веды. И хотя мы не совершенны, Веды совершенны. Пример? Пожалуйста. Мы с вами здесь собрались, чтобы петь Хари Кришну. Несовершенные физические тела, несовершенные умы, несовершенные языки материальные. Материальное тело несовершенно. Но мы поем Хари Кришна и слушаем друг друга, несовершенных. И мы чувствуем, что Кришна присутствует в Киртане. Вот пример. Каждый день мы это практикуем. Вот вам пример. Мы несовершенны, но процесс совершенный. Мы просто этим языком повторяем имя Кришна, а имя Кришна совершенно. И слушаем-то мы друг друга. Несовершенных. А результат совершенный. Каково? Значит, следовать наставлениям, и результат будет. Даже в атмосфере несовершенства все очистится. То есть дхарма. Дхарма, человек может исполнять свой долг. В материальном теле человеческом он может выполнить свой долг перед Богом. Хотя тело материально, Бог духовен. И Махараджа Парикшит спрашивает об этом Шукадева Госвами. Как это мы можем говорить о Боге, если у нас ум материальный, язык материален? У нас материальное тело, материальные понятия, а он-то духовен. Можно ли вообще применить это материальное тело в служении Богу? Ответ таков, что мы-то материально, а Бог-то духовен. Мы не слышим еще его в имени Кришна, а он нас хорошо слышит. Есть разница. У него есть уши. Если даже мы не совершенно произнесем Хари Кришна, он услышит. И как-то отреагирует. В этом есть фокус. Бог не персонален, Бог – личность. Он понимает наши попытки преданного служения. Он знает наше несовершенство. Но он делает нашу жизнь совершенной, просто обратив внимание. Он может дать память, знание, забвение. Здесь Прабхупад приводит пример, что мы не помним прошлую жизнь, потому что есть забвение. Но мы знаем, что нужно делать в этой жизни, правда? Смотрите, интересный момент. Мы не помним прошлую жизнь, но мы точно знаем, что в этой жизни мне нужно что-то делать. И делаем. Откуда мы это знаем? Есть знание. Память, знание, забвение. Видел я однажды гусеницу, которая появилась из личинки. Такая личинка была прикреплена к траве. И потом оттуда появилась гусеница. При съемке подробнее. Эта гусеница вылезла оттуда и сразу пошла куда-то и стала есть. Она никого не спрашивала, куда идти, налево, направо, что есть вообще, чем заниматься. Она абсолютно уверенно вылезла, энергично и сразу направилась и стала есть. Знание, смотрите, она знает? Откуда она знает все? Она не знает, что было до этого. Она просто пришла и сразу начала что-то делать. Как она поняла, что это можно есть вообще все? Как она поняла, куда нужно идти и что делать дальше? Образования никакого не получалось. Но человек получает высшее образование и понятия не имеет, что нужно делать дальше. есть у людей сладкая гусеница, он в невежестве означает. Это не тоже есть знание. Но почему? Потому что человеку даны веды, инструкция к жизни, к пользованию. Он должен действовать, осознавая полное целое. Полное целое. Тот, кто не осознает полное целое, тот идет путем уничтожения, борьбы и борьбы за самосохранение. Осознавая полное целое, мы будем бережно относиться к каждой энергии проявления жизни Бога. Не осознавая полное целое, мы будем нарушать гармонию, и будет путь разрушения и уничтожения. То есть демонический путь познания есть, и путь божественного познания существует. Божественный путь познания означает путем ахимсы, не нарушая покоя в этом мире, можем развивать цивилизацию. Не причиняя никому боли, зла, насилия. Никаких войн, никаких убийств, никаких боев. То есть человек может жить, осознавая полное целое. Животные не осознают полное целое, поэтому они друг друга уничтожают, так поддерживают гармонию в мире. Если человек действует как животное, он развивает демоническое сознание, возвращается снова в животную форму жизни. Так Кришна Бхагавад Гита. Животное — это демоническое сознание, которое регулирует не знание вед, а сама материальная природа. Это называется отвратительные условия жизни, зависимые, что вынужден страдать и бороться за выживание, используя клыки и когти. Итак, демоны, говорит, они падают вниз в отвратительную форму жизни. Есть путь божественного познания, когда человек принимает ведические наставления свыше. И таким образом жизнь становится его совершенна. Он может ее прожить на высшем уровне добродетели. Это высочайшая религия. Религия, которая желает абсолютное благо всему любому живому существу. Это и есть лучшая религия. Религия любви и мира. Это Прабхупада сказал, сознание Кришны. Это сознание Бога. Итак, если мы сосредоточены на Кришне, то можно считать, что наша жизнь совершенна. Только не нужно забывать при этом в совершенстве, что я всегда стою слугой Бога. Я никогда не стану Богом. Такого желания не должно быть у преданных. Потому что это желание враг бхакти. Сливаясь с Богом, мы теряем возможность служения взаимоотношений, любовных взаимоотношений. Преданный ненавидит неперсональное освобождение. Он считает, что это хуже, чем попасть в ад. Растворить свою душу в сиянии Бога, думая, что Бог. Лишиться взаимоотношений означает духовное самоубийство. Преданный отвергает неперсональное освобождение. Он считает, что ад лучше, поскольку там есть разнообразие, можно помнить о Кришне. Поэтому это важный момент. Когда человек достигает вот такого духовного совершенства, он все же должен знать, я на самом дне, я несовершенный, я самый падший. Так он свои отношения поддерживает в этом мире, пока имеет материальное тело. Ну, а уже в духовном мире, там у него сварупа говорит сама о себе. Там он может хвастаться перед Кришной, мериться с ним силой, на перегонки бегать. И чувствует себя, что он еще лучше, чем Кришна. Иногда. Побеждать его в играх. Это уже сварупа, это другое. Но пока есть материальное тело, человек должен думать, что он падший. На каком бы уровне совершенства он находился, он должен видеть эту разницу между своим воплощением и высшей личностью. Пурушоттама йога называется. Думать всегда о нем, как о высшей личности. Не о равной себе или кому-то, а о высшей, выше всех личностей. Так йога, так путь помогает нам возвышаться, продвигаться. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
А о какой форме памяти здесь говорится? О духовной памяти или о материальной?
И то, и другое. Прабхупада приводит пример, что человек забывает прошлую жизнь, но действует с того момента, на котором он завершил прошлую деятельность. Хотя он не помнит прошлую жизнь. Смотрите, он не помнит прошлую жизнь, но он знает, что нужно делать в этой жизни.
Какого примерно возраста он начинает вспоминать, чем он закончил прошлую жизнь?
Но он не вспоминает, он забывает ее. Он просто знает, что нужно делать.
А с какого примерно возраста?
Сразу он знает, что делать. Как только ребенок рождается, он женскую грудь уже все, сам. Откуда он знает? Знает? Нет? Пропад говорит, смотрите, он знает, что нужно делать. Сразу же. Потом в какой-то момент станет на ноги, он знает. Будет ходить еще, двигаться. Это от Кришны исходит. Каждый период времени всплывают какие-то новые желания. Он вспоминает их. Тело растет, и всплывают и желания вместе с ним. И он знает, что нужно делать. Юноша тоже знает, что нужно делать. Куда идти, с кем знакомиться, с кем играть и как. Мы говорим, это знание, естественно, заложено уже. Но к нему еще добавляют что? Хватит играть, иди в школу, учи, веды нужно знать. Полное целое. Ты живешь в обществе, живешь во Вселенной, нужно знать законы Бога.
Кришна не является причиной того, что мы здесь делаем, это сказали, да, что он далеко, он не является причиной. А кто тогда причина каких-то там страданий, там, того, что приходят какие-то препятствия, болезни, например?
Кто причина страданий?
Ну да, ну то есть он не причина, то есть мы не должны говорить, что это вот Кришна сделал, вот это Кришна сделал. Так не надо думать, да? Так же не надо думать, а кто тогда это сделал, если что-то произошло, там, или так.
Кто виноват в этом?
Ну, не то, что вы виноват, а кто причина? То
есть, живое существо?
Само.
Само живое существо.
То есть оно же и может исправить какую-то ситуацию, да, само причина.
Да, при помощи знания, если он получит знание от Кришны, оно может исправить ситуацию, сделать ее совершенной ситуацией. Если вы служите Кришне, то вы уже можете так видеть, что какие-то планы Кришны. Видите, на машине на санкиртане колесо лопается. Какие-то планы Кришны. Можете так видеть. Какое-то связано с Кришной. Но если это не связано с Кришной, то это не имеет никакого значения. С Богом не нужно. Зачем Бог это сделал? Бог тут вообще не причем. Просто шина лопнула, да и все.
Без причин.
Закон кармы. Просто закон кармы. Материальная причина какая-то. С Богом оно не связано. Непосредственно. Не то, что Кришна взял и сам протнул. Позавидовал, что слишком хороший джип. Проколол. Нет, он над ними занимается.
То есть, если бы человек что-то плохое не делал, эта шина бы не была бы прокована, материальной причины бы не было, так?
Да, материальной причины бы не было, была бы другая причина какая-то. То есть, какие есть поступки у нас? Праведные, неправедные, смешанные. И жизнь такая же, следствие. Хорошие, плохие, смешанные идут следствия. Вот с поступками это связано человек. Но если вы служите Кришне, в этот закон еще добавляется Кришна. Мы же можем видеть, что тут еще и высший разум, высшая воля начинает присутствовать.
Скажите, пожалуйста, вы сегодня поняли, что самой главной целью веры является развить себе любовь к Кришне. И, соответственно, служить преданным, да, как следствие. Вот почему Рани Кашипу при всей своей он воспитал Прохлада, дал ему, ну, может быть, начальное образование, он как-то служил, может быть, в невежестве, но потом в результате был разорван, условно назад. Ну, что ему не хватало? Почему Кришна, ну, так делал?
Что не хватало Хирани Кашипу, чтобы стать чистым преданным? Что не хватало Хирани Кашипу, чтобы стать чистым преданным?
Почему при всем своем служении одному из 12 саджан был разорван?
Это было странное служение. Он его хотел убить многими способами, этот махаджана.
Сначала он ему служил, он ему воспитал, он хотел ему добра.
А это бы он достиг освобождения? Хирани Кашипу достиг освобождения? Не проиграл, бил его Нарисимхадев, охранник же освободился от его коктейля. От материального существования освободился. Так что за ним не беспокойтесь. Все очень хорошо, охранник же.
Вы упомянули изучение веды, вот на днях читали «Сочи Кришна Наслаждения», и там описывается, как Кришна и Бараны учились в всем дипальном уме. И там они изучают 64 науки, и там перечисление этих наук, какое интересное вообще. То есть,
64 науки?
Да, и там перечисляется, они там, у них там они там драму ставят.
Какая тебя заинтересовала наука больше всего?
Там разные, на самом деле. Я просто обратил внимание на то, что они совсем отличаются от того, что сейчас учат люди. Там интересные вещи, там даже кроссворды есть. Они там учатся составлять кроссворды, отгадывают кроссворды. И там есть метрики, составляют эти, там есть прически и драмы, сцены строить помосты. То есть там, ну, вообще, и я тут обратил внимание, что там очень много связано со спектаклями, вот, почему-то с драмой.
Дети почти все увлекаются этими науками. Помните в детстве? Почти все эти науки практиковали в детстве сами, спонтанно. Допустим, одна из наук — это отгадать, что в кулаке. Дети занимаются. Но они сейчас не угадывают. Вообще есть наука, когда нужно угадать. Мы будем изучать на этом фестивале здесь. Это наука, как называется? Я не помню точное название этой науки, но вы сможете угадывать, что в кулаке у человека. Те, кто вот этот фестиваль до конца, они обретут эту способность.
Если вот это перечисление там, оно как-то оно несет в себе какой-то смысл для изучения, то есть
мы должны... Да, да, мы должны запомнить эти науки и изучать. А мы для чего на фестиваль собираемся? Тут тоже будут спектакли, верно же? Прически будут, одежды будут, все остальное. Да, это науки. Науки не распространенные повсюду.
А если к Кришне относиться, как бы, да, то есть как к совершенству, а к себе как к несовершенству, как правильно относиться к другим живым существам, чтобы не обижать их или не обижаться? То есть какие должны быть правильные отношения к его частичкам?
Это зависит от того, на каком уровне человек находится духовным. Есть Каништа, Матьяма и Уттама Кикари. Они по-разному видят живые существа и себя. По-разному. Уттама видит, что все остальные совершенные, что они все служат Кришне, поэтому совершенны. Все живут, кроме него самого. Себя он не видит совершенно. А Матьяма, он различает, есть совершенные, есть несовершенные в этом мире. Есть преданные, есть непреданные. По-разному строить отношения. А конечно, думать, что все несовершенны, кроме него самого.
То есть любой материалист — это, конечно, Хикари.
Материалист не конечно, не от Хикари. Он не от Хикари, он просто материалист. А от Хикари — это духовная практика уже. Конечно, от Хикари — это уже преданный. Начинающий преданный. Он начинает, поэтому он еще не свой, от материальной природы не свободен. Поэтому она влияет так, эго, что он считает себя лучшим преданным.
А это отличается от того, что человек себя считает вообще самым лучшим?
Да, он переносит материальную концепцию на духовную жизнь и считает, что он лучший преданный здесь. Просто не все это еще поняли. Не все это еще ценят. Если ему сказать правду, он сразу расстроится. Он сильно расстроится, что ему сказать, что ты не самый тут лучший преданный вообще-то. Он в депрессию пойдет на какое-то время. Потом его похвалить, он снова становится. То есть он зависит от этих вещей. От похвалы зависит или критики сильно зависит. Матхьяма нет. Матхьяма конструктивен. Он знает, от кого исходит знание, как оно исходит, как оно связано с Господом или связано с Господом. Он ориентируется в этих вещах. Он равновешен. А вот там он просто живет в духовном мире, и ему безразлично, что тут происходит.
Он, получается, это тоже все испытывал?
Испытывает до сих пор. Нарисимхадев гневается. Гнев Кришны. Вот и Нарисимхадев. Бог гневается. Прабхупада говорит, Бог не безличен, не думайте, что он не умеет гневаться. Гневается, дерется с демонами, вступает в сражение, убивает их.
Получается, он завидует тоже кому-то?
Завидует.
А кому?
Демонам. Ну, что он тут ходит, господствует и убивает его. Если бы он не завидовал, как бы мы завидовали. Но Кришна — зависть очищающая.
А он тоже страдает по каким-то причинам, получается?
Кришна?
Да.
Нет, он не страдает. Кажется, что страдает. Как будто бы страдает. Да. Как будто бы человек. Нет, это лила. Страдания нет в духовном мире. Но как будто бы страдания. А здесь наоборот, как будто бы мы наслаждаемся. Нужно здесь большие усилия, чтобы рассмешить людей. Большой талант, чтобы рассмешить, чтобы как-то повеселить людей. Что это не так просто, веселиться в этом мире. Трудно. Люди платят большие деньги, чтобы кто-то развеселил. Он не может передавать знания, если сам не следует. Передача знания означает, что человек живет согласно этим знаниям. Это и есть передача знания. Не язык передает послание, сердце. Человек, который не живет в соответствии с знанием, не может пропустить через сердце знание. Он должен прожить, жить в этом знании. Через сердце знание передает. Из сердца в сердце. А язык инструмент. Зачем тогда человеку слушать, учиться, познавать науки, если он может как гусеница просто? Чтобы он не был гусеницей. Для этого. Больше возможностей означает, что у человека избыточный разум, поэтому должен получить знания. Вопрос в чем? Рассматривайте человека по предназначению. Для чего он создан? Для чего он создан? Для получения знания Кришны. Получайте знания Кришны. Это форма, предназначена для постижения Бога. Учитесь. Он веды дает для этого человека. Он не творит человека без знания. Есть еще процесс познания для человека. Рассматривайте. В гармонии все. Вместе. Чтобы знание проявилось это. Сейчас он дремлет там. Как бы есть, но он в дремлющем состоянии находится. Непроявленный еще. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа, а потом оно проявляется при помощи знания. Практики. Да, надо пробудить его. Как в... В дровах есть огонь. Зачем их зажигать? Там же огонь уже есть, вы говорите. Но не загорятся, если не соприкоснуться с огнем. Не загорится. Потенциал есть у человека. Сейчас любовь у Бога не проявлена еще у вас. Нужно проявиться, нужно соприкоснуться с этим знанием. Практиковать его. Найдите настоящего учителя и все. Какие проблемы? Потерпите немножко, не так сразу. Если ученик готов, гуру придет. Да, будьте осторожны. То гуру-обманщик придет.
Стали более тонко смотреть на них и видеть знаки божественные.
Но это уже не Кришна. Это Бог. Но это другой аспект Бога. Например, когда вы видите косвенно Бога, вы тоже можете понимать, что это Бог. Вот видите, что небо голубое, отражает свет Кришны, можете видеть Бога. Можете во всем так видеть Кришну, косвенным образом, при помощи разума, наблюдая вселенскую форму, можете думать, что все это энергия Бога. И по энергиям Бога ориентироваться. Но Кришна за пределами все это. То есть суть в чем философия? Слушайте внимательно. Что вот эти все энергии не отличны от Бога. Понятно? Не отличны. Так же, как солнечный луч падает, не отличен от солнца. Так. Но сам Кришна отличен от них. Значит, вы можете понимать до определенной лишь степени Бога в этом мире. То есть пока сознание материальное, мы наблюдаем косвенно Бога. Пытаемся понять Его волю. Но когда сознание духовное, вы увидите, что Бога в этом мире нет. У него есть другой мир, где он живет. Здесь он лишь косвенно, как солнце косвенно. Луч посылает, само остается на своем месте. Значит, это Кришна и не Кришна, видите, одновременно. Ачинтья преда преда татва называется. Непостижимое единство, различие одновременно. Это Бог и не Бог это проявление. И так о нем говорят. А уже духовный мир, его мир, вот это его истинная обитель. Там можете лично его постичь, непосредственно видеть его, понимаете. Не косвенно, а прямо. Так же, когда вы повторяете Хари Кришна мантру, вы не косвенно, а прямо общаетесь с ним. В этом случае уже все обретает другой смысл в вашей жизни. Знаки хотите увидеть? Есть такая шастра. Мой гуру Махарадж знает эту шастру. Он приводил туда примеры. Это шастра о приметах. Описываются различные приметы, по которым можно видеть предзнаменование. Будущее можно видеть какое-то. Скажем, коровы там с какой стороны. Когда вы проходите или едете куда-то, вот, корова какого-то цвета с какой-то стороны, они вам подскажут. Благоприятно, неблагоприятно, куда вы идете. И выходит человек с пустыми ведрами навстречу вам. Понятно, что ничего хорошего не будет. А с полными ведрами наоборот. И кошка черная перебегает дорогу под ногами. Не очень хорошие приметы. Или паука видите утром рано. Очень большая неприятность у вас будет. А вечером паука хорошая новость. Но если будете об этом думать, то будете всего бояться на каждом шаге. Кошка пробежит еще что-нибудь. То есть преданно занимаешься проповедью, не думает об этом вообще. Догадалась какие. Джива уходит. Этот вопрос практически не обсуждается на уровне логики, его никто ничего не понял. На уровне духовной психологии он абсолютно ясен, но на уровне логики это невозможно понять. Пока вопрос будет сложный, кажется, для нас. Но на самом деле тут одна из загвоздка. Многие преданные почему-то думают, вот задавать вопрос именно, причина этого вопроса. Думают, что в духовном мире не существует свободы выбора. Оттуда этот вопрос, понимаете? Как я мог уйти оттуда? Кажется, что там нет свободы выбора. А она есть. Вот в чем дело. Я могу уйти оттуда. В этом вся причина. Если бы не было свободы выбора, то как мы могли бы вообще о любви говорить божественной? Потому что надежда только на свободе. Иначе это не любовь уже. Кришна, он дает свободу полную духовному. И здесь у нас есть свобода. Хотя ограниченная законами, как в тюрьме мы находимся сейчас. Но она есть, мы чувствуем себя свободными внутри. И тоже можем делать, поступать вопреки всякой логике и здравому смыслу. Если мы не могли этого делать, у нас не было бы свободы. Да. Вернетесь обратно уже, брат, никогда не уйдете. Не вернетесь. Не захотите. Не захотите. В этом отличие между Богом и живым существом. В духовном мире это трудно понять, отличие между Богом и живым существом, потому что там есть чувство даже равенства с Ним. Наделяется полномочиями живое существо в играх. И как будто он чувствует себя независимым, таким же могущественным, как Бог. И он говорит, я ненадолго Кришна, я только вот туда и обратно. Но он недооценивает майю, энергию Кришны. Это Кришна может туда и обратно, и ничего. Конечно. Но это не так будет звучать, как вы говорите. Упали не из духовного мира. Из духовного мира мы ушли. Упали мы из Брахмаджоти. Ушли, просто ушли. Повернулись, ушли.
А зачем?
Вот я и спрашиваю, зачем? Верный вопрос. Давайте обратно.
Я себя вижу.
А там уже будет ясно. Там уже будет понятно, когда приблизить к Кришне, будет понять, например. Увидите причины, личные причины у вас есть. Потому что в духовном мире никто не падает. Падение, это знаете, как вот вы идете куда-то, подскользнулись, упали и сломались, что нет падения. Это такая случайность, неожиданность, какая-то ловушка. Да? В духовном мире падения не бывает. Сначала мы уходим оттуда, и первое, что это Брахмаджоти. А уже оттуда падение, потому что там мы не находим прибежище. Нет, нет, из Брахмаджоти мы попадаем, из фактически из духовного мира Брахмаджоти, мы попадаем, занимая очень высокое положение во Вселенной, подобное положению Брахмы, или Ямараджу, что-то очень высокое. И можем вернуться сразу же после этого в духовный мир. Можем упасть ниже, в самый низ.
Каждый падает на свою глубину, да?
Кто как падает?
Да. Вопрос звучит так, далеко ли карабкаться?
Вы должны понять принцип. Без Кришны вы пытаетесь решить все это, поэтому сложно все выглядит. Он может вас забрать откуда угодно из этой вселенной. Но принцип понять, что живое существо падает в самый низ. После положения Брахмы, если он привлекается этим творением собственным, падает в самый низ, чтобы пройти все эти эволюционные циклы собственного творения. Вот принцип дан. О деталях не думайте, запутайтесь сразу же. В каком-то смысле, да, живые существа, не только демоны, в материальном мире они не отвечают любовью Кришне. Это единственное, чего у него нет, нашей любви, говорится. Так у него все есть. Именно так. Они любят себя здесь, в материальном мире, живые существа, не Кришне. Но это тоже косвенная любовь к Кришне, потому что мы частичка Кришны. Можно и так это все объяснить. Но если прямо говорить, они любят себя, Бога нет. Бога вообще могут отвергать.
А они что на тему? Скажите, получается, если животное, какое-то живое существо, там та же гусеница, да, она, значит, рождаясь, знает, что ей делать, выполняет какую-то деятельность. Существо человек тоже рождаясь, тоже как бы знает, что делает, да? Но он также, как гусеница, она. Просто как в этой форме она отрабатывает свою карму. Да? Часто форма жизни предназначена больше, ну как бы один из аспектов, я понимаю, чтобы познать Бога. Но если в человеческой форме жизни этот человек также знает, что он делает, он совершает какие-то плохие, греховные поступки, получается, его жизнь как просто как животное, как отрабатывает карму.
Если в невежестве, да, человек может прожить жизнь как животное, да, в невежестве. Просто. Бессмысленно. Поэтому важно получить знания, конечно, человека. Ведические знания.
Спасибо.
Это ученые-теоретики говорят. Мы не опираемся на их изречения. Есть веды, существуют. Известно, сколько им лет. Есть Библия, есть Коран. Есть Писание мира, уже все известно о них. Их происхождение и так далее. Но остальное теории нас не интересует. Культуру разрушают философы-теоретики именно. Ученые-теоретики разрушают культуру. Поэтому вы можете просто даже не обращать внимания на эти вещи. Например, мне показалось что-то, я говорю, может быть, это так. Как Дарвину показалось. Он сам признался. Ну, мне показалось, говорит. Люди приняли всерьез, но мне просто показалось, что вот есть какая-то связь между видами. Я выдумал эту теорию, но люди ее подхватили. Я, говорит, не был уверен в этом. Просто мне показалось, что есть какая-то связь. Кто-то может сказать, мне кажется, что Евангелие древнее, чем Бхагавад-гита. Но нет никаких оснований так утверждать. Просто теория. И кроме этого, не важна хронология. Она абсолютно не важна. Это уже другая точка зрения. А важна глубина знания. Если вы найдете что-то глубже Бхагавад-гиты, тогда можно сказать, что это знание старше. Не хронологически, а как знание, глубже, старше, значит. Но вы не найдете глубже Писания. Уже все поиски закончены давно. Все давно уже утверждено. Попытайтесь найти. Нет ничего больше.
Простите, а вот в одном из эффектов говорили, что русские веды не 7 тысяч лет.
Да, это хронология. Но какие веды глубже?
Не знаю, не читала.
Не читали веды?
Я говорю, русские точно не читали.
Ну тогда и обсуждать не нужно. Если... Например, индийские веды были записаны в Ясадеве 5000 лет назад? Так?
Да.
Для чего? Почему?
Потому что люди стали фантазировать.
Люди стали деградировать, поэтому. Да. Так? А русские ведам сколько? 7,5 тысяч лет.
Раньше стали деградировать.
Значит, что? Раньше. Люди стали раньше деградировать. Причина, почему веды были записаны? Что раньше не из устно передавались. Их не записывали вообще. Что записывать это уже проблема. Потому что кто-то может прочитать, кому это нельзя давать. Тогда их нужно хранить, где-то прятать, записывать и прятать. Только из устно передавалось.
Но получается, что христиане начали деградировать чуть ли не последних. Всего лишь 2000 лет назад там Новый Завет появился.
Там нет вет.
Нет вет. Там практически то же самое, что вет.
Это неведическое знание. Незавершенное знание еще. Это не сравнивается.
А что вы можете сказать вообще о сравнении? Ветхий Завет, по Новый Завет, как они исследовали? Чего не хватает?
Прабхупада не сравнивал эти вещи. Потому что в развитии находится, скажем, первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. Мы не противопоставляем эти классы. Это одна школа. Не сравниваются религии. Это порождает противоречия серьезные. А потом вражду. Что плохого в Евангелии? И нужно просто видеть, что нужно развивать дальше эту науку. Это же не оскорбительно так думать. Как
вы? Но разве когда мы так говорим, мы не ставим веды лучше, чем веды?
Мы не ставим ничего. Они сами за себя говорят, мы здесь при чем вообще? Мы несовершенны. Не путайте. Если мы ставим, это уже проблема. То мы нацисты становимся. Ведические нацисты собрались. Которые себя превосходят, это, возвышают над другими при помощи вед. Нет, мы не совершенны. Мы говорим, что есть просто есть совершенные книги, все. Мы следуем совершенным писаниям, совершенным знаниям. Мы сами не совершенны. Поэтому мы не сравниваем писания.
Это получается
личный выбор,
да?
Личный выбор, верно. Нам надо уважать его. Это очень важно. Уважаются все религии.
Что можно воспевать, если приехать на команду, а при этом звать даже Господа Парашурама, да, вот как то есть это все получается, что можно воспевать его мантру, а при этом сейчас совершенно звать, не то есть не
Да, можно спеть Хари Кришна Махамантру, думать, скажем, о какой о не своей невесте. Или о женихе. Не то, что нет, так не может, и никакого смысла. Что-то проникнет. Все равно какое-то благо человек получит. Но небольшое. Чуть-чуть. Пока человек воспевает с материальными мотивами, он не будет слишком прогрессировать быстро. Но очень медленно и с возвратами. Так, прогулка у него будет. О чем я думаю, когда читаю джапу? О джапе, наверное, о чем же еще?
Можно поподробнее?
А это секрет же. Или это для москвичей можно рассказать? Как? Для бхакти-урикши? Это бхакти-урикши, пожалуйста? Так это надо рассказать. Бхакти-урикши. Тут же у нас Вриндаван, Ямуна. Надо рассказать о Хари Кришна мантре. Господь Чайтанья говорил, ничего не надо, ничего не хочу. Да? Наджанана, нанана и сундарин. Можете так думать при воспевании? Подумайте так. Просто слушайте мантру и думайте, ничего не надо. Это самое лучшее было. Вот-вот. Дай только возможность повторять постоянно твои имена. И в этом настроении вы сможете почувствовать контакт с Богом. Вот в этом настроении вы почувствуете присутствие Бога. А вы повторяете, ничего не хочу. Ничего не хочу. Практикуйте это умонастроение. Тринада описывает, начиная с смирения, терпения и ничего не хочу. То есть терпеливо повторяйте мантру, даже когда не очень хочется, даже когда не выспались. Повторяйте все свои 16 кругов каждый день, и сколько вы повторяете, сколько вы. Регулярно, стабильно, не снижайте норму свою. Смиренно и терпеливо. Настройтесь на всю жизнь, будет легче. Не на 2 дня, не на год. И при этом и результат не ждите никакой. И даже если Кришна вам скажет в ухо, через миллионную жизнь только придешь ко мне. Радуйтесь. Радуйтесь, прыгайте до потока. Через миллион жизней я все-таки приду к нему. Все, можете считать, что вы живете с Богом. Ну, это очень просто, видите. Никаких усилий делать даже не нужно. Нужно просто от всего отречься внутри себя. Никаких мотивов, никаких результатов, ничего не желая. Просто внимательно воспевать Хари Кришна мантру. И просить, ничего не нужно взамен. Дай только возможность мне повторять постоянно твои имена, и все, чтобы я вкус этот не утратил. Интересно.
То есть даже мотив, что я хочу вернуться, это тоже уже неправильный мотив. То есть даже такое желание должно быть. Это же нормальное желание.
Хорошее желание вернуться к Богу. Но даже это желание может стать препятствием на пути преданного служения. Потому что вопрос, когда вы хотите вернуться к Богу? Если проявляете нетерпение, это может быть препятствием. Пройдет год, два, вы подумаете, Кришна, я до сих пор так и не вернулась к Богу. Это так ты оценил мои усилия? Так вот, повторяй, сам теперь свой мантру. Нетерпение может так выразиться. Это нормально, что все преданные хотят к Богу вернуться, естественно. Это понятно, естественно. Но вот когда? Ну, Кришна сам решает.
А таким образом эти страдания могут прийти к человеку? То есть, ну, повторять, ничего не желая, но... Только бы повторять, скажем, да? И тогда, например, посылаются какие-то, ну, вещи такие, скажем, страдают, от которых человек страдает. Ну, повторяешь. Такое может быть?
Непонятен вопрос.
Ну, то есть, то есть человек повторяет круги, то есть мантру и говорит, ничего не хочу, только повторять мантру. Но приходят какие-то страдания. то есть болезнь какая-нибудь или еще что-то, да? И получается, что ты же ничего не хочешь, вот ты как бы повторяй дальше. Такое может быть? То есть придя в сознание Кришны, человек может получить страдания какие-то, чтобы повторять мантру или начать повторять?
Может ли человек страдать в сознании Кришны? Болеть? Конечно. Почему нет? Материальное тело будет болеть, будет стареть, будет умирать.
Для того, чтобы начать практиковать, может ли Кришна послать эти страдания? Вот такой
вопрос. А вопрос, может ли Кришна специально послать такие страдания?
Да, чтобы начать, например, практиковать.
Наслать на человека страдания?
Наслать или просто, я не знаю.
Чтобы заставить его мантру повторить?
Да.
Нет, он этим не занимается. Этим занимается материальная природа. Это она нас может довести до этого состояния. А Кришна просто нас ждет. Ну, когда он, наконец, ко мне обратится? Ему уже так плохо. Ну, посмотри на меня. Иди ко мне. Ну, наконец-то! Материальная природа знает свою работу. Кришна этим не занимается. Кришна всегда чистый. Очень сложные вопросы. А есть полезные вопросы? У кого-то есть полезные, важные вопросы? Это больше информативного порядка, вы любознательность как проявляете больше. Это тоже такой вопрос. А что важно для нас сейчас? Тоже просто берете и служите, что ты служишь.
Ну как, первое несколько, не получается брать силу. То есть такое настроение должно быть, правильно?
Помогаете, и все, как слуга? Что тут сложного? Не придумывайте никаких сложностей. Знаете, когда сложность сидит, их можно придумать. Все скучно без сложности же. Ум такой природы имеет. Все вроде хорошо, ну что тут странно. Так не может быть, что все хорошо. Надо придумать что-нибудь.
А что вот будет, если... Для чего вообще ваш наш прогресс
значит? Самая яркая, красивая одежда. Смотрите, он недоволен.
Трико вот удобнее сейчас вот одену, трико там, надену фуфайку.
Трико в обтяжку и фуфайку. Так модно. Представьте, Кришнадас в трико. Об одежде такой.
Ну понятно, что удобно ведь вот так вот, нормально, прикольно,
вы думаете, человек одевается, потому что ему удобно? Сейчас люди одеваются так, что абсолютно неудобно ходить в такой одежде. Нет. Они одеваются для кого-то. Человек это ум, говорится в ведах. Он думает всегда о ком-то, и это является причиной его деятельности. Его одежда, его работа, его манеры. Он о ком-то думает. И для этого образа он действует. Он может даже подсознательно делать, неосознанно. Как Прабхупада говорит, человек работает, он много всего делает, а что у него, какой мотив? Семья, дети, собственно. Какой-то один человек, какая-то привязанность. Итак, одежда означает, что я о ком-то думаю. Поэтому так одевается. И по одежде можно понять, о ком человек думает.
О себе.
Себе.
Не только себе, а еще для кого-то одевается. Именно для кого-то одевается. Прическа, одежда – это зеркало. Вы увидите там личность, отражение личности. Для улицы человек одевается, для массы людей может одеваться сразу же, выходя на улицу. Об этом такой мотив. Да, ведь когда в свет выходит, они же одеваются особым образом. Для многих людей сразу должны выглядеть привлекательно. Потому что что-то такое должно быть очень экстравагантное.
Чтобы им понравиться?
Да, впечатление нужно. А как? Для чего же мы одеваемся? Чтобы в центре внимания, чтобы иметь успех, впечатление создать, самскару. Чтобы все запомнили это на всю жизнь, эту встречу. На улице уже по-другому это делается. На пляже по-третьему и так далее. А для чего преданы? Для кого преданы одеваются? Для Шрилы Прабхупады. Если для Кришны, то там знаете, как одеваются в духовном мире? Нам еще рано такие стандарты применять. А вот именно для Шрилы Прабхупады. Вот можно так увидеть, что кто-то одевается, вот знаете, как во Вриндаване, как на Голоке Вриндаване. Это означает, что он о Прабхупаде забыл. Он помнит вроде Кришну, он преданный, но он о Прабхупаде забыл. Это у него там шикхи разного сорта, там гамчи всякие, там, ну, вот цветные, там, ну как это, видели, может быть, такое, экстравагантные есть такие преданные. Это может быть и для Кришны, но не для Прабхупады. Если для Прабхупады, то Вадима Вишнавскую одежду хотя бы на фестивале. Как минимум. Хотя бы иногда.
Для меня новое, что для Прабхупады одеваться. Серьезно, да. Потому что во Вриндаване я посмотрел там Гетрезе, там, ну то есть там всякие разные там блюз какие-то, то есть там вообще о саре не идет речи. У меня аргументов для преданных не было, почему саре надо одеваться такое. Там такие разные одежды. Действительно, вот если для Прабхупады, то это как бы серьезно. Спасибо.
Полезный вопрос.
Это полезный вопрос.
Неожиданный такой ответ.
Говорится, что повторение святого имени в гуне благости считается, когда человек хочет очиститься. От чего он должен очиститься?
От чего очиститься, когда он находится в гуне благости?
Повторяя святое имя.
От чего очиститься? От пороков. Главное анартха – это вожделение. Считается. Главный порок – это Бхагавад-гите Кришна говорит, что это самый великий враг живого существа – кама. Это главный анартха. С ней будем работать долгое время очень. Она имеет тонкие формы, грубые формы.
Как это проявляется?
Кама. В грубом виде она проявляется в том, что мы хотим привлечь внимание всей противоположного пола. Или смотреть на противоположный пол, внимательно рассматривая, строить планы какие-то. Ну, это что? Это кама. Вот. То есть там мне долго просто нравится смотреть, рассматривать и привлекаться. Чувствую, как это обжигает, возбуждает. Вот это кама. Такой вкус. Самой примитивной формой.
Ну, подобно огню?
Как огонь, да, обжигает. Человеческая форма жизни поэтому сравнивается с объятым пламенем человека. Всегда кама, очень сильно развита кама у человека. Его обжигают его постоянно. А в тонком виде это выражает, что человек хочет славы, почести, уважения к себе. В центре внимания быть всегда.
Это тоже действует как огонь?
Это тоже там опьяняет. Искажает наше сознание. Подобно интоксикации.
Эйфория.
Эйфория, да, от собственного величия. Или как говорил, Нартам даст такого, нет. Не помню, кто говорил, что это экстаз от омовения ослиной мочой. Обжигающий такой. Не пробовали? Говорят, что обжигает. Кто-то пробовал, поэтому такой пример. Кто-то имел опыт. Есть настоящий экстаз. Он как луна, говорит. Умиротворяет человека, глубина, любовь к Богу чувствует. А есть экстаз внешний, обжигающий, кама. Когда я чувствую, что я богат, и у меня много женщин, и я успешен и прославлен. У меня уважение и почет это всюду. И ослиная моча. Возбуждается ум. Чем-то надменным, гордым. Сумасшедшим каким. Кама. Главная нартха.
Сегодня утром, вот в продолжение этого вопроса, а сегодня утром на Бхагавад там уже создался такой момент, что вот сейчас очень важно для Искона как раз вот работать над ценностями, как бы, отношений, ценностями идентичности мужчин и женщин, и также важно для семейных отношений, и также так, для взаимоотношений внутри Искона, как бы, и также какую роль, может быть, в этом играет бхакти-врикша, каким образом система бхакти-врикша, махат, может помогать нам формировать нашу идентичность как мужчин и женщин.
Какая наша цель? Непосредственное. Вы не сможете проповедовать, если не сделаете еще одну вещь. Какая цель? Создать ашрам. Ашрам, ашрам. Только находясь вашими, вы можете проповедовать, воспевать, заниматься служением. Ашрам. Брамачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам. Нам не просто нужно создать семьи, ашрам нужно. Тогда мы сможем проповедовать, заниматься бхакти-вришей, чем угодно можно заниматься. Есть грихаметхи ашрам и грихастха ашрам, Прабхупада объясняет. Два вида. Грихаметхи ашрам, человек не получает духовного знания, поэтому он основан на вожделении и зависти. В этой семье мира нет. И развития духовного нет. И условий для развития нет. Потому что эти грехасы завидуют всем остальным. И смотрят, как люди живут вообще. И быть не хуже других, главное. Это гонка материального существования. Грехометхи основаны на вожделении жадности и зависти. Все пороки развиваются там. Это нечистое место. Если даже святой войдет в этот ашрам, его там не примут. Когда ты проповедуешь в другое место. Итак, люди не могут жить в мире грехастки, поскольку есть зависть. Поэтому нужно построить ашрам. Пока мы не освобождены из этого мира, нужно действовать согласно варне и ашраму. Вот она наша задача обучения. Хорошо, что мы изучаем философию, причины падения дживы, скажем, этот материальный мир. Это интерес, значит, что у нас есть какой-то интерес в духовной жизни. Но есть вещи, которые важны для нас сейчас. Чтобы на самом деле продвигаться, мы должны продвигаться со своего положения, со своего ашрама, опираясь только на свою природу, а не на чужую. Грихометхи опирается на что-то чужое, на чужие успехи и недостатки. Всегда их обсуждает. Так? Так? Он знает. У кого какие обязанности должны, кроме себя. Он даже знает, какие обязанности у президента страны должны быть. Но если спросить, в чем твои обязанности, он понятия не имеет. О каких обязанностях перед Богом идут. Итак, что важно для нас, как для общины? Если мы семейные люди, нужно создать ашрам, чтобы были счастливые семьи, развивающиеся семьи. Если у человека слабая семья, то и вся его деятельность будет слабой. На нашем уровне мы зависимы. Если не знает, как делать детей, воспитывать детей, расти детей, то как он может быть сильным в духовной жизни? Кого он может научить? есть очень важные вопросы для нас. Но пока мы просто любопытны. Пока многие из нас пришли на выставку Хари Кришна посмотреть, как тут, что здесь. Это выставка, это экскурсия. Но мы говорим о жизни, о реальном развитии. Для чего мы изучаем Бхагавад-гиту? Чтобы жить на основе этого знания. Это уже другое дело совсем. Пропаганда — это для разумных людей, которые смогут применять эти знания. Наша задача — построить хороший ашрам, а потом бхакти-врикша. Но вместе это нужно делать. То есть наша личная жизнь отлична от духовной жизни, видите? Из-за мая, из-за иллюзии это происходит. Как сказал Господь Читания, если ты упал в одном месте, ты не можешь встать в другом месте. Ты должен вставать в том месте, где ты упал именно. Можно ли упасть в одном месте и встать в другом месте? Нельзя. Это адекватное мышление. То есть я должен развиваться только со своего уровня, своего положения. Это адекватно. Но что происходит? Бхактивинода Тхакур говорит, недостаточно просто делать дхоти, поставить тилаку, чтобы стать вайшнавом. Мне кажется, что я сменил одежду, прочитал несколько книг, что я уже стал вайшнавом. Это неадекватная позиция. Это не так просто. Просто сменив одежду, мы еще не становимся преданными. Можно даже стать обманщиком, нося вайшнавскую одежду, это известно. То есть поступки могут не соответствовать вайшнавской культуре. В материальном мире люди все неадекватны. Они при помощи внешних атрибутов думают о себе какие-то вещи. Получают какие-то звания. И думают, что они улучшают свой уровень жизни. Это неадекватное понимание, это майя, иллюзия. Так, существует иллюзия. Если у меня плохая одежда, я вот неудачлив. Если у меня одежда хорошая, я удачливый человек. Это иллюзия. Также в духовной жизни. Повторяем Хари Кришна мантру. Это только самое начало. У нас еще впереди очень много чего. Путь очищения большой. Трудный путь очищения. Как кто-то назвал этот путь черный бизнес очищения. Такая тяжелая вещь может быть. Чтобы очистить сердце, это анартха неврити, этот уровень. Поэтому важно создавать хорошие ашрамы. Брахмачари ашрам должен быть хороший, грихастха ашрам тоже должен быть хороший. Настоящему мужчине?
В каком смысле?
Если он считается настоящим мужчиной, то где-то есть настоящая женщина для него. Если он думает, что он душа, это другой вопрос. Но это то, что он говорит, противоречит. Настоящему мужчине не нужна женщина. Нет, ему нужна настоящая женщина. Он запутался немножко, он себя неправильно понимает.
Ну, я тоже так
Это гордость. Гордость. Мужская гордость есть такая. Что я независим от женщин, знаете, я настоящий мужчина. Но пока он так думает, он зависим от женщин. Почти от каждой. Почти от каждой женщины. Вот когда он думает, что я душа, вот тогда он уже независим.
Зачем же тогда душе, зачем же тогда человеку, осознавшему себя, который не нуждается в женщине, зачем ему тогда как бы, ну, заводить семейную жизнь? Много таких людей.
Тут уже воля Кришны. А? Воля Кришны. Здесь.
Воля Кришны?
В этом нет необходимости вообще жить в материальном мире. Если мы достигаем сознания Кришны, мы понимаем, что в этом вообще нет необходимости тут находиться. Но тут уже к нам добавляется воля Кришны, миссия. Необходимость бывает такая. С этой точки зрения он может любую ашрам принять. Как требует его ситуация, совесть, обстоятельства. Неважно. Я знаю, с чего начинается плохая семейная жизнь. Когда мужчина думает, что он представитель Бога в семье. Да. Представитель Бога и требует служения, полного, беспрекословного подчинения себе, конечно. Он же главный.
Ну, а если, например, дома два мужства, нет согласия, то можно сухой, и если хорошее служение для мужства,
нет согласия в служении божествам? Согласия в служении божествам нет? А, нет, совместного служения божествам. Если супруга не преданная. Оба преданные, нет проблем. Не проблема. Согласно месту, времени, обстоятельствам применяйте в семье. То, что возможно. Это не проблема. Это не храм, где должны быть какие-то высокие стандарты. В семье это согласно месту или обстоятельствам применяется.
А как тогда быть согласен? Если какие-то споры возникают, какие-то там неправильные дела, или там, например, я знаю, как делать, или неправильные дела.
Это хорошо. А что тут плохого? Если сделать замечания друг другу, справедливо, это хорошо. Честно. Это может быть источником проблем только тогда, когда есть упрямство. Ослиное упрямство называется. То есть делается замечание, его не принимаю. Вот тогда напрягаются отношения. Делать замечание, его принимаю, отношения не напрягаются.
А может быть еще причина, если, например, жена мужиковая, а муж наоборот.
Хорошее сочетание, видите, они дополняют друг друга очень хорошо. Бывает, в Кали-Югу, что только не бывает, смотрите. Такие варианты семейной жизни. На все вопросы есть ответы, знаешь. Они знают все ответы на все вопросы. Это ребенок, знаете, они еще не выросли, многие люди. Если ребенку рассказать, как о космонавтах рассказывают, там, о чем еще, о мореплавателях, капитанах, там, малых парусах. А вот спрашивают, кем ты хочешь быть? Космонавтом. Это ребенок просто. Также мы читаем шастры, там Парамахамса, Аватхута. Кем ты хочешь быть? Аватхута, конечно. А кем же еще? Это еще ребенок. Это всерьез нельзя воспринимать. Поэтому говорю, нужно создать хорошие ашрамы. Иллюзий, много иллюзий в умах. О чем мы думаем, посмотрите. Мы сейчас задаем философский высокий вопрос. Но что мы думаем о себе, уму непостижимо. Кто я? Нужно разобраться с этим сначала. С собой, с себя начать. Да, да, научиться правильно себе оценивать. И занимать себя в соответствии с этим. Это просто. Женщина должна быть женщиной, идти за мужем. Для женщины это важно. Не давать непрошенных советов мужчине. И жить всегда в мире. Это к женщинам относится. Это ваша задача. Мир поддерживать в семье. Со всеми родственниками. Тогда начнет строиться агриха с хашем. То есть человеческая семейная жизнь. Не собаки и кошки. Там, где постоянно какие-то склоки. Что мужчина и женщина просто природа, это постоянно склоки. Это два таких ложных эго, которые несовместимы, потому что одна женская тонкая ложная эго, она проникает туда и там кусает, изнутри. А тут грубая ложная эго, которая сверху бьет. У них физическая сила есть. Она может справиться с ней физически. То есть они по-разному друг друга контролируют всю свою жизнь. Дерутся и обнимаются всю жизнь вообще. Это не греха с хашем. Это кошки и собаки называется. Итак, задача для женщины. Мир. Это начало будет какого-то ашрама. Видели в брахмачарьяшраме, что все брахмачари дрались, ругались каждый день. Если там кто-то, источник беспокойств, неисправимый, его выгонят из греха, из брахмачарьяшрама. Из греха с хашем мы не можем выгнать друг друга. Мы должны меняться там. Поэтому если кто-то не удавшийся брахмачари, он идет куда? Он женится. И там его уже до конца доделывают. А если он то женится, то разводится, его так и не доделают. Он такой недоделанный и останется. Вот до конца пройти этот ашрам. Не женился, не женился, не разводись. Иначе себя ничего не получится. То есть нам нужно еще перековать эти мечи на орала нужно. Что мы еще мечи. Мы еще любим сражаться. Их нужно перековать на орала. Брахмачарьяшрама не получается хорошо. Греха с хашем идет. И там действуй до конца. Там тебя будут держать дети, ответственность, как бы привязанности определенные материальные.